Благодать и мир вам. Третье царство, 19 глава. В прошлый раз изучали, сколько там, две главы. Илия, пророк Божий, в это безбожное царство северное, да, служит там, приходит. А это был народ Божий, но вот они отступили очень сильно. И Бог посылает им засуху 3 года. И как бы надеяться, что люди поймут, покаяются, но все равно Бог по своей милости, и вот там вот этот огонь сходит чудным образом, там воды было много, все мокрое было, но огонь сошел, поглотил эту жертву, и все наконец-то сказали: Господь есть Бог, Господь есть Бог. До этого они, ну никак, они не могли, запутались, да. Но, слава Богу, вот они, народ Божий, как бы пришел в себя, вспомнили, что они потомки Авраама, вспомнили, какой завет они с Богом заключили, вспомнили, как они оказались на этой земле, и все такое. И вот, казалось бы, то, что Илия так хотел, мечта других пророков произошла, народ вернулся к Богу. Это желание каждого служителя, чтобы люди возрастали, чтобы люди обращались от тьмы к свету, спасались, чтобы не было как бы застоя, было вот это вот жизнь, истинное поклонение, радость о Господе и все такое. И вот Илия, он бежит, торжествует, его душа радуется, дождь идет, там грязь, там бежать далеко, он бежит, у него вот эта вот рука Господня на нем, это была вот такой духовный подъем, да. И дальше мы читаем, 19 глава, с 1 по 12 стих. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послал Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее. Версавия, она даже на юге Иудеи. То есть он подальше убегает от этого места. «И оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сев под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. Встал он, поел, напился и подкрепился той пищей. Шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: войди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не ветер Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. И во многих других переводах там говорится мягкий шепот. Такой, так можно перевести. То есть тихий голос такой. Тихое веяние ветра. Тихий голос. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы ты проговорил к нам сегодня через свое слово, Господь, чтобы ты, как Илию, пророка, поддержал нас, Господь. Молимся во имя Иисуса, Господь, говори к нам. Аминь. Илия, он ревновал о Господе. Он мог бы остаться пастухом, кем он там раньше был, но Бог его призвал, и вот он трудится в этом трудном Израиле, где люди не хотят каяться, где люди не могут понять простых причин, где людям надо доказывать, что Господь есть Бог, что Он их спас, а не эти языческие боги. Где вот эта Изавель, которая там чуть ли не всем делами заправляет в царстве, а Ахав, такой не очень воли было, и он слушался ее. Очень трудно было, да. И он ревновал о Господе, да. Он сильно желал, чтобы народ обратился к истине. И вот мы в прошлой главе видели, что это произошло, да. И вот Илия ликовал, да. Он всю свою жизнь подчинил Богу, чтобы служить Богу и служить народу Божию. И его мечта была, чтобы народ Божий обернулся, в конце концов, к Богу от всего сердца. Вот то, как он, как служитель хотел, да. Вот, и царь Ахав, и Израиль, они обратились к Богу, мы видим это в 18 главе, после того, как вот это вот чудо произошло, огонь сверхъестественным образом сошел с жертвенника, то есть на жертвенник сошел и поглотил эту жертву. Это потрясающее чудо было, конечно, всех это очень сильно впечатлило. Вот Илия там бежит воодушевленно перед царем, да, вот такой момент, да, такой момент излияния Духа Святого, такое пробуждение в народе Божьем произошло вчера, да, совсем недавно, да. Но буквально мы видим, что на следующий день мы читаем, да, Илия вдруг понимает, что а на самом деле ничего особенного-то и не изменилось. Представляете, какой шок для него это было, как он надеялся, да, как он думал, что вот, плод моей жизни, вот не зря я старался, служил, да, и он видит, что Ахав на самом деле с идолопоклонством не будет бороться, будет опять слушать свою Иезавель, и Иезавель разослала лазутчиков по всей земле, ищет его умертвить, народ особенно за него не вступится, потому что народ по-прежнему хромает на оба колена, никакое чудо им не поможет, хоть там огонь с неба, все равно им ничего. Вот он жил в такое трудное время, духовное время. Грех, зло, духовная путаница была такая сильная. Народ Божий не понимал, что к чему. Он народ Божий, это же были израильтяне, это же не были язычники какие-то. А? Народ Божий, они не понимали, что к чему, да. Они не понимали, почему засуха. Они не понимали, что Бог хочет им сказать, да. Они вчера сказали, Господь есть Бог, а сейчас, ну ладно, посмотрим, что там дальше будет, да. И для, конечно, для... Это подорвало просто вот как бы веру Ильи, да, он покачнулся, и это был большой шок для него, он такого не ожидал, да, он увидел, что на самом деле ничего он не может особенно-то изменить. Даже такое чудо, и то не помогло. Это очень, каждый служитель будет унывать, когда он молится за силу Божию. Наконец-то эта сила Божия изливается, вроде вдохновление, потом раз... И на самом деле ничего и не изменилось. И если такая сила Божия не изменила людей, то что? Какой пастырь, какой служитель может что-либо сделать? Да? Очень были трудные времена духовные, были очень трудные времена. Что Илия может сделать? Да? То есть представляете, какая у него депрессия, уныние. И, конечно, все эти мысли усугублялись тем, что его хотят убить. Его хотят убить, его... И это была реальная угроза, то есть... Он очень был подавлен, Илия, да. Еще буквально вчера он бежал в сторону Иезавели, воодушевленный, да, вот сейчас она поймет, что ее боги это ничто, а вот наш бог это великий бог, да. Теперь он в страхе, в смущении бежит от Иезавели. Иезавель, она нисколько не впечатлилась, не поколебалась от этого, да. Мне все равно на твои чудеса, я завтра сделаю то же с тобой, что ты сделал с этими... с жрецами, да? Или в страхе бежит, чтобы спасти свою душу. Как вот неожиданно для Ильи было. Постарайтесь понять, как ему тяжело, как он не ожидал, что такое произойдет, да? И он говорит здесь это самое. Господи, возьми мою душу. Все, я уже не могу так продолжать. Все. Я ничего уже не могу. Господь, забери меня от этого. Я не хочу продолжать. Нет смысла. Я ничего не могу. То, что я думал, что я мог раньше, это не сработало. То, во что я верил вчера, надеялся, это не сработало. Я думал, огонь сойдет с неба, ну все. Это же не каждый раз такое происходит. Это же такая великая сила Божья, такая милость Божья. Но, Бог, я не знаю, как работать среди этих людей. Нет никакой надежды. Я, все. Да? То есть, понимаете, как он чувствовал себя. Он просит себе смерть. И он даже говорит так же, я не лучше отцов моих. Вы знаете, когда вы служите Богу, и у вас что-то не получается, да, ну, ныне, что-то не получилось, конфликт с людьми, да, у него здесь большой конфликт с людьми, он чувствует одиночество. Когда такое происходит, ты как человек, как, когда вы служите, вы начинаете разные мысли думать, анализировать себя, и вы быстро начинаете подпадать под это самосуждение, вы понимаете, что да я сам грешный человек, это вот так вот происходит, хотя очевидно, что в этом его вины не было, он все сделал правильно от сердца, служил Господу, но здесь он понимает, что это моя греховность, у меня нет терпения, у меня нет мудрости, у меня нет желания продолжать дальше, у меня нет вот этой, как у пророков должно быть, стойкости, ничего, у меня апатия, он не хочет, да, и он чувствует эту апатию, и ему все равно, ему ничего не хочется делать с собой, да, и он понимает, что это тоже греховно, и он как бы говорит, Бог такого грешного, как ты можешь использовать, и такое происходит, когда мы испытываем, служа Богу, испытываем определенные трудности, попадаем в какую-то ситуацию, где вот такое вот уныние, ты сразу начинаешь, как бы вот это осуждение, да, оно приходит, еще больше подавляя, потому что действительно все мы грешные люди, всегда можно в нас чего-то найти, чего у нас не хватает, как верующие, как служители Божии, и так далее, и так далее. Время уныния, или он сильно уныл здесь. И вы знаете, братья и сестры, мы живем в трудные времена. Мы живем в очень трудные времена. Сейчас такое время, мне кажется, даже если из мертвых кто-то воскреснет, это особенно не повлияет. Мы живем в такое время. Какое бы чудо ни сделал, какое бы пробуждение ни было, какого бы ни было излияния Духа, и об этом надо молиться, и это надо ожидать, и Бог это будет делать. Но такое время сейчас, да, что особенно это не по-настоящему не обратит сердца людей. Мы живем в очень трудные времена. Илия тогда жил. И вот эти времена, вот эти последние, которых Павел предсказывал, они сейчас. Люди, они готовы иметь вид благочестия, но силы именно искренность к Богу, она нет. Понимаете, очень в трудные времена. Люди непримиримы. Люди непримиримы. Что скажешь, никто тебя не будет слушать. Очень трудно, да. Очень трудно. И вот когда мы живем, когда вокруг столько много зла, апатии, бездуховности, неинтереса Господу, к Его воле, к Его истине, да, компромисса много, да, верующему становится очень тяжело. И верующий, который хотел, посвятил свою жизнь служить Богу в той или иной степени, по-разному Бог нас призывает, он может унывать. Мы можем унывать из-за того, вот этого обилия зла, трудностей вокруг нас, да. Кажется, все напрасно, все безнадежно, ничего не изменишь. Какой смысл даже продолжать? Какой смысл, да? А без смысла, конечно, тяжело жить, тем более верующему. Верующий всегда должен быть высокий смысл в жизни, потому что служить, как бы, мы же служим, мы же не видим Бога, мы же все по вере делаем, и тут нужно именно очень сильные убеждения, чтобы были, потому что постоянно жить, не видя, как бы, жить по вере. И когда эти убеждения колеблются, очень трудно жить по вере и продолжать, да. Вообще уныние очень такое, двойное даже наступает, да. Тяжело. Я слышал свидетельство, разговоры одной сестры, она говорит, я там переехал в другой город, там деньги там скопила, там продала деньги и пожертвовала на церковь, служила там в церкви, надеялась там все изо всех сил, потом там конфликты какие-то были, ей пришлось уехать оттуда, потом там еще какие-то больше конфликты были в этой церкви, она услышала, и там все в этой церкви развалилось вообще, да, и она вспоминает, что она потратила сколько-то лет служения этой церкви, а люди вот такие как бы, неблагодарные, и вообще как бы все сошло на нет, а она трудилась в этой церкви, и у нее уныние, можно сказать, даже до сих пор. И она даже церковь из-за этого пропускает. Это тяжело. Вот Илия, он примерно такое испытывает. И вопрос встает, как выйти из этого уныния? Как выйти из этой апатии? Может быть, нужно еще одно чудо? Еще что-то, да? Может, какое-то сильное вмешательство Бога должно? Потому что если Бог не вмешается, если еще что-то он не сделает сверхъестественное, то как я смогу дальше продолжать вот такие, да? И вот здесь Илия, да, может быть, сильный ветер, вот этот ветер, который раздирает горы, скалы рушатся, да, может, вот это еще более сильно как-то Бог будет действовать, да. Может быть, землетрясение, вот Илия слышит, да, он стоит у входа. Может быть, землетрясение, вот Бог в этом, он так будет работать, да. Может быть, огонь, да, хотя огонь был с неба, огонь упал, да. Вот Илия стоит у входа, и вот у него мысли, как дальше продолжать, да? И он слышит вот эту мысль: не в этом Господь, не в ветре вот этом раздирающем, не в этом шуме землетрясения, не в этом потрясении, не в этой мощи Господь, не в этом Господь, да? И Бог явился ему в этом веянии тихого ветра, или мягкий шепот, да? В этом Господь. В 12 стихе. После огня веяние тихого ветра, или мягкий шепот. В мягком шепоте Бог явился Илии. В этом унынии тихий голос Бога. В этом его сила, оказывается. Бог, конечно, может раздирать скалы, сокрушать горы вокруг нас. То, чего мы иногда хотим и ожидаем. Он может это делать, и в определенный момент он это делает. Но его сила, оказывается, его поддержка к нам приходит в этом унынии. Через вот этот мягкий шепот, через этот тихий голос, который он говорит к нашему сердцу. Вот как мы можем выйти из уныния. Услышать этот голос, тихий голос, он не громкий, он тихий голос, но он говорит к нашему сердцу. И в этом будет сила, чтобы выйти из уныния. В этом будет сила, чтобы продолжать. Мы обычно заточены, мы обычно ожидаем чего-то громкого, сильного, да, когда очень много зла, когда очень много трудностей вокруг нас. Но вот Илия, он учит вот этот урок в мягком шепоте, да, в другом переводе, или вене тихого ветра. Бог оказывается там. Проблемы Израиля не то, что они не слышали гром, не видели огонь. Это все они слышали гром, когда огонь сошел. Все это они видели, да. Но это не подействовало на них, да. Потому что они услышали вот как бы ушами, да, физическим телом они увидели этот огонь, да, это проявление величия Бога, они увидели. Но их сердце, они не услышали как бы сердцем Бога, понимаете. Они, сердце осталось неизмененное, да. И вот в Исаии 30:15 там говорится: «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, в тишине и уповании крепость ваша». Я полностью прочитаю. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Вот израильтяне не захотели, чтобы в тишине услышать простые слова Господа к сердцу, да. Когда Бог говорит к сердцу, это гораздо сильнее иногда, чем вот увидеть какое-то чудо, понимаете? Вот то, что Илия учит это. Очень важно научиться затихать и слушать Бога. Затихать и слушать Бога. Он проговорит. Когда мы в ныне, он проговорит. Очень, скорее всего проговорит через вот этот тихий голос к сердцу. Мы можем ожидать чего-то такого явного. А Бог вот так вот работает, вот так он выводит нас из уныния. Вот так проявляется его сила, необычно. Но откровение Библии, Ветхого Завета учит нас об этом. Вот так необычно Бог работает, через тихий голос, когда он говорит к нашему сердцу. Шепот Бога в человеческом сердце сильнее всего. И Божьи слова, оно как тихое веяние. Не надо искать, как бы, когда мы в унынии, и мы ищем Бога, не надо искать, как бы, громкости, в кавычки, да, вот явного какого-то знака от Бога. Не надо искать. Не там мы будем искать. Не там. Не там. Не там. И многие могут засвидетельствовать и, ну, как бы, жаловаться. Я не вижу Бога, работающего в моей жизни. Я не вижу явного, как бы, да. Я согласен. Явного ты не видишь. Но ты пропускаешь вот это просто тихое веяние этого голоса. Вот в чем дело. Бог говорит к тебе. Бог говорит тебе. Бог говорит твоему сердцу. Просто ты ожидаешь по-другому. А Бог говорит. Бог всегда говорит. Не надо. Надо избавиться от этого желания увидеть, как бы, Бога в своей жизни. Вот, ярко, как-то громко, понимаете? Как выйти из уныния? Понимать, что Бог очень часто говорит просто тихо, но он говорит. И это будет могущественная большая поддержка. Вот он же пришел куда? На Хариф? Или, да? Хариф, что это такое? Это там, где был дан закон, 10 заповедей. Когда Бог давал 10 заповедей, там было очень эффектно, там было очень шумно, да. Громы, молнии, там дым, гора вся дымилась, к ней там все боялись подойти, там вообще, то есть такое было, да. Вот так вот Бог проговорил, да. Вот так вот, казалось бы, они, израильтяне, их надо впечатлить, чтобы они поклонялись Богу и не поклонялись идолам, да, и все такое. Но вот теперь Бог на том же самом Хариве совсем по-другому работает. Он тихо говорит, или И через это он находит поддержку, понимаете? То есть Бог, конечно, у него, он всемогущий Бог, и иногда он действует в нашей жизни вот такими яркими способами, но не нужно всегда этого ожидать. Зачастую Бог, вот как здесь он показывает, веяние тихого ветра в мое сердце. Что, это мне нужно? Да, это тебе нужно. Но я другого ожидаю, у меня гораздо более сложные проблемы. Это тебе нужно услышать. Тихий голос Бога. И это может быть не каким-то большим откровением. Но если это услышать, это будет достаточно, в этом будет силы продолжать дальше. Надо понять силу тишины с Богом. Бог обязательно проговорит. Не искать, вот как я уже говорил, ярких, громких проявлений Бога. Лично. Человек должен лично услышать Бога. Поэтому Бог и говорит тихо. Это нужно лично человек, чтобы услышал. И мы в наших унынях, в наших переживаниях мы услышим, если мы будем немножко правильно ожидание иметь. Как выйти из уныния? Определенное нужно, как бы вторая мысль, нужно делать определенные усилия. Пророк Илия, он делает усилия. Он 40 дней шел туда, на Хариб, далеко шел. Да? Почему? Бог мог бы и там, под можжевеловым кустом, проговорить, да? Но он шел далеко, да. И он нашел Бога, и Бог встретился, и Бог проговорил с ним. Да? То есть определенно нужно делать усилия. Если у вас все тяжело, вы утром встали, ой, все тяжело, Бог помоги, и побежали там зубы чистить или еще что-то делать. Это суета, вы не услышите этот тихий голос. Бог хочет проговорить. Если бы вы сели хотя бы на 10-15 минут, вы бы услышали, и ваш день бы совсем по-другому прошел. Потому что дух человеческий, он переносит немощи. Дух, да, главное, чтобы дух был подкреплен, понимаете? И этот дух подкрепляется через вот этот тихий голос Божий. Но нужно сделать определенное усилие. Это не очень большое усилие, но его нужно сделать. Да?
Дальше прочитаем с 13 стиха по 18. «Услышав все, Илия закрыл лицо свое милостью своей, и вышел, встал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия? Он сказал, я... Возреновало Господи, Боги Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила царя над Сирией, а его сына Неемесина помажь в царя над Израилем. Елисей же, сына Сафатова, из Ефел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто бежит от меча Азаила, того мертвит Иуй. Кто спасется от меча Иуева, того мертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сии уста не лыбезали его». И вы знаете, вот Бог проговорил вот этим тихим голосом к Илии, да, и вот дальше он услышал вот эти вот конкретные инструкции, что делать. И, в принципе, в общем, что это значило для пророка Илии, это то, что Бог по-прежнему все контролирует. У Бога есть по-прежнему план, не всегда... Мы можем это понимать, но Бог на троне, у Бога все четко, Бог не паникует, Бог не в унынии. Никакое бы зло, как бы зло не увеличивалось, как бы не ошарашивало оно, Бога не ошарашишь. У Бога много планов, и Он вершит свою волю, и это должно нас успокаивать. Хотя мы не всегда понимаем, как именно, да. Но здесь Бог дает определенные инструкции помазать Иуя, да, он будет новым царем над Израилем вместо нечестивого Ахава, потом Азаила помазать в царя над Сирию и пророка Елисея помазать вместо тебя, да, и зло, в конце концов, Бог разберется со злом, с этим Ахавом будет разбираться сирийский царь, если от сирийского царя кто-то сбежит, Иуй разберется, а если не Иуй, то Елисей, то есть тут тройное такое наказание, тройной конец вот этого зла, Изавели и вообще чего Илия страшился, ему казалось, с этим никак не побороться. Бог положит этому конец. Вот, в принципе, суть этих определений. И опять же, иногда Бог нам тихо говорит, Он может давать нам какие-то простые инструкции, но во всем этом мы понимаем, что Бог царит, у Бога есть план, все нормально. Все нормально. И вы знаете, когда мы унываем, мы иногда преувеличиваем ситуацию. Илия-то он не один был, 7 тысяч было. Бог сохранил 7 тысяч. И они служили Богу. И они были верны так же, как Илия. И вот этот тихий голос, он иногда говорит нам, мы понимаем, что мы не одни, были до нас братья и сестры, которые испытывали трудности большие, будут и после нас. Вот. Это нормально. И это тоже услышать и понять это важно. Мы всегда... Есть такая проблема. Сатана, он хочет нам сказать, что мы в одиночестве, что все. Никто нас не понимает. Мы одни такие, стараемся. Но это не так. Мы не одни. Мы не одни. Есть и другие, есть и другие. И вот когда мы видим зло вокруг нас, надо не забывать, что, может быть, праздников меньше, но они есть, есть определенное число. Бог их хранит. И самое важное нам остаться в этом числе и радоваться, и благодарить Бога, что мы являемся частью вот этого верного остатка Божьего. Дальше мы читаем с 19 по 21 стих. «И пошел он оттуда, нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, то есть пахал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисея волов, и побежал за Илию, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, зажегший плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему». Здесь, вы знаете, обратите внимание, как Елисей обрадовался, как он возбужден, как он просто реагирует на все это. Для него Илия был великим пророком, он не понимал, из-за чего можно расстраиваться. Илия, ты же вообще конница Израилева, да, колесница Израилева, да, и вообще такой пророк. И вот этот пророк Илия меня призвал в служение, да. То есть у Илии здесь такое, типа, что я такое сделал тебе? Что ты так радуешься, прыгаешь от радости? Жизнь пророка это сложна, и у Илии она, у него немножко все равно остается вот это остаток уныния, он не понимает воодушевление и радость Елисея, да. Но Елисей действительно радуется, потому что он считал это потрясающе, то, что Бог призывает ему помогать, быть помощником, или что вообще Бог призывает служить, какие бы там трудные времена не были, Елисей просто радуется. Вот. И вы знаете, когда мы унываем, это хорошо услышать какие-то слова, поддержку от других людей. Мы иногда унываем все как бы в таких темных красках, а потом мы встречаемся с человеком, и мы поддержаны, мы видим, как он смотрит на ситуацию, и он полон оптимизма, вдохновения, и это передается нам. И знаете, я иногда проповедую, заканчиваю проповедь, и я унываю, мне кажется, это была не очень хорошая проповедь, я не сказал каких-то хороших вещей, иногда мне кажется, что вообще ничего толком не сказал, только время людей потратил. Вот, я недоволен собой, я унываю. А потом человек ко мне подходит и по этой проповеди начинает что-то говорить, спрашивать. И я вижу, у него глаза горят. Я вижу, что ему было очень интересно это изучение. Ему нравится ходить, слушать эти проповеди и все такое. И я не, немножко вначале я так смотрю на него, что ты там так радуешься, там вроде ничего такого не было в этой проповеди, да? Но потом я понимаю, что Бог к нему проговорил, что Бог по-другому смотрит на меня. Бог, когда я унываю, это не значит, что в моей жизни нету плода. Я просто иногда из-за уныния, как бы, самооценка, что ли, слишком низкая получается, да. Вот. И я не понимаю, кто есть в Боге, я забываю из-за уныния. Я вот забываю, что Бог контролирует, Бог использует. И Илия, пророк, он нужен был вот этим 7 тысячам, потому что вот эти 7 тысяч, они смотрели и вдохновлялись этим пророком. Елисей, он смотрел с открытым ртом на этого пророка Илию и тоже вдохновлялся. Им нужен был Илия. Илия был для них герой, он был муж Божий для них, борец со злом, который стоит за истину, за Господа стоит, и они очень вдохновлялись этим, да, вот. Но просто вот Илия, у него такой момент уныния, он это сам о себе не понимает, и такое бывает. Поэтому очень хорошо, конечно, общение людей, и вы знаете, настанет время, в конце концов, я думаю, в вечности мы полностью поймем, насколько труд наш был совсем не напрасен для Господа, насколько мы вдохновили, поддержали других людей. И поэтому сейчас, просто вот смотря на эти истории, если мы проходим через какое-то уныние, ну, взять вот щит веры, да, когда нет как бы ответов каких-то, уныния, да, в конце концов, мы поймем, это не напрасно. Это не напрасно. Не нужно слишком чувствовать себя одиноким, что ты не нужен, ты нужен, или был нужен, да. И вот то, что как Елисей смотрит на Илию, то, как Бог смотрел на Илию, потому что Бог считал, что Илия делает очень важную работу и плодотворную работу для него. Вот. И нам нужно также верить в момент уныния, смотреть вот на эти истории и получать поддержку. Вот. Ну, а в заключение просто хочу сказать вот этот мягкий шепот, веяние тихого ветра, да, иметь вот такое ожидание, когда мы хотим услышать что-то от Бога, иметь вот понимание то, как Бог работает, то, как Он говорит к нам, и мы обязательно услышим. Если вот чуть-чуть будем правильно иметь правильное ожидание, в правильном направлении искать, да, когда приходим к Богу. Вот так вот Бог иногда говорит. Не в каких-то эффектных, громких проявлениях. Вы открыли Библию, читаете и думаете, что, ну что, Бог, мне так нужен голос Божий, что я услышал, да? И потом вдруг к концу дня что-то происходит, или вы просто понимаете, а ведь Бог проговорил мне. Это был тихий голос, и теперь вы знаете, что Бог сказал. И вы понимаете, что действительно это был тихий голос, но это был голос Бога. Вот, иметь это понимание о нашем Боге. Пусть Господь вас всех благословит. Во имя Иисуса. Аминь.